В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Цхинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, в Праге 19 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе сегодня. В Астане закончился саммит ОБСЕ.
Было серьезное противоречие между нами и Российской Федерацией. И в этом расколе Запад в очередной раз поддержал нашу позицию.
Что происходит в Гальском районе?
Сейчас ситуация, конечно, смягчилась, но разделение на верхнюю и нижнюю зону осталось до сих пор.
Институтом приставов в грузинских школах довольны далеко не все.
Эта ситуация уже не похожа на школу. Это уже подобие тюрьмы.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: после публикации американской диппочты сайтом Wikileaks произошла первая отставка. Из-за пожара около 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на севере Израиля. В Киеве около 200 протестующих предпринимателей остались на ночь в палаточном городке. Руководство Германской свободной демократической партии отправило в отставку высокопоставленного чиновника после публикации американской диппочты сайтом Wikileaks. Из документов стало известно, что Хельмут Мецнер, глава аппарата лидера свободных демократов, министра иностранных дел Гида Вестервелле, передавал посольству США в Берлине секретную информацию. Он сообщал американским дипломатам о ходе переговоров по формированию правящей коалиции ФРГ в октябре 2009 года. Сайт Wikileaks, обнародовавший на этой неделе десятки тысяч конфиденциальных американских дипломатических депеш, лишился доменного имени. Американский провайдер заявил, что отказался от поддержки сайта из-за многочисленных хакерских атак на серверы компании, которые угрожали стабильности других обслуживаемых ею веб-сайтов. Ранее компания Amazon.com перестала предоставлять проекту хостинг. В настоящее время основной сайт Wikileaks недоступен для пользователей и находится по другому адресу. Президент России Дмитрий Медведев считает, что решение Международной федерации футбола ФИФА провести в России чемпионат мира 2018 года ко многому обязывает и страну, и российскую сборную. О решении исполкома ФИФА стало известно в четверг вечером. Премьер-министр России Владимир Путин направился в Цюрих, чтобы поблагодарить членов исполкома, поддержавших российскую заявку. Соперником России была Великобритания, а также две совместные заявки Бельгии и Нидерландов, Испании и Португалии. Чемпионат мира 2022 года решено провести в Катаре, первой стране Ближнего Востока, получившей такое право. Президент США Барак Обама высказал сожаление в связи с этим решением. На проведение чемпионата претендовали также Соединенные Штаты. Подробнее о решении ФИФА в сегодняшней программе «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа. Новости».
Около 13 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на севере Израиля, спасаясь от катастрофического лесного пожара, крупнейшего в истории страны. Сотням пожарных и добровольцев пока не удается справиться с огнем, который бушует на склонах горы Кармель к северу от Хайфы. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, рассказывает Элла Котлер.
Уже выгорело больше 1000 гектаров леса. Правительство Израиля обратилось к ряду стран с просьбой о помощи, так как в стране нет техники, необходимой для тушения пожаров такого масштаба. Россия, Греция, Кипр и Турция уже выслали самолеты с оборудованием и вертолеты для борьбы с огнем. Министерство обороны Израиля везет из Франции 60 тонн химикатов для тушения пожаров. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в Хайфу и лично командует операцией по тушению огня и спасению населения. Уже объявлено, что один из ближайших дней станет в Израиле днем национального траура. Из 40 курсантов управления тюрем, погибших в загоревшемся при эвакуационных работах автобусе, опознано уже 25. Начальник полиции Хайфы генерал-лейтенант Аува Томер, уроженка Львова, обгорела в своей машине и находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Начальник управления пожарной охраны Израиля заявил, что надеется на то, что за следующие сутки пожар удастся потушить. Ситуацию осложняет сильный ветер, из-за которого возникают новые очаги возгорания.
рассказывала корреспондент Элла Котлер. Депутат нового парламента Киргизии отвергли кандидатуру лидера партии «Атамикен» Амурбека Текебаева на пост спикера. Для избрания Текебаеву не хватило 3 голосов. При этом пост спикера для лидера «Атамикен» был частью коалиционного соглашения, заключенного партиями «Арнамыс», «Атамикен» и «Социал-демократами». Выборы в парламент Киргизии состоялись 10 октября. В них участвовали 29 партий, но лишь 5 удалось преодолеть 5-процентный барьер. В Киеве около 200 протестующих предпринимателей остались на ночь в палаточном городке, рассказывает из Киева Владимир Ивахненко.
Несмотря на принятую накануне Верховной Радой новую редакцию налогового кодекса, в которой были учтены некоторые претензии предпринимателей, около 200 из них остались на ночь в палаточном городке на Майдане Незалежности. Протестующие заявили, что их не устраивает решение парламента, и они продолжат бессрочную акцию. Рано утром в сопровождении милиционеров в городке появился судебный исполнитель, рассказывает один из предпринимателей.
Пришел судебный исполнитель, зачитал решение суда и начали хамско варварски ломать, крушить и увозить.
При поддержке не менее 1500 милиционеров и спецназа МВД представители коммунальных служб разобрали палатки и увезли их на грузовиках. Одного из протестующих госпитализировали, еще 10 были задержаны стражами порядка. Милиция заявила, что обеспечивала выполнение решения суда, запретившего проведение каких-либо акций в центре украинской столицы. Уже несколько часов Майдан, на котором остаются около 20 митингующих, оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что озабочена США в связи с иранской ядерной программой разделяют и в соседних с Ираном государствах. Клинтон выступила сегодня перед журналистами в Бахрейне в связи с запланированными на понедельник в Женеве переговорами между мировыми державами и Ираном.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Принятая на саммите ОБСЕ в Астане декларация спасла саммит от провала. Несмотря на разговоры о том, что главным документом саммита будет план действий, в течение 2 дней о нем никто даже не вспоминал. В то же время и обтекаемые положения декларации также оказались многим участникам не по душе. Подробнее о результатах 7-го саммита ОБСЕ из Тбилиси рассказывает Нона Суварян.
Принятие итоговой декларации саммита ОБСЕ затянулось более чем на 8 часов, и все же особого одобрения, судя по заявлениям представителей разных стран, она так и не заслужила. К общему мнению присоединился и государственный секретарь, министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев.
Мы разделяем озвученное многими разочарование относительно того, что нам не удалось добиться большего в разрешении некоторых наиболее насущных вопросов нашей повестки дня, включая нерегулированный конфликт. В то же время мы убеждены, что эта декларация, которая вновь подтверждает нормы, принципы и обязательства, лежащие в основе нашей организации, стала важным шагом по итогам этой встречи ОБСЕ на высшем уровне.
Корреспондент Радио Свобода Гульбану Абенова в течение всего вчерашнего дня наблюдала за кулуарными перипетиями саммита. Она говорит, что журналисты до последнего момента сомневались в том, что декларация на саммите будет принята.
Шли даже споры относительно каких-либо понятий, формулировках в данном документе. И основную версию, почему этот документ не будет принят, наблюдатели говорили, что, возможно, опять-таки, именно это прямо противоречие России и Грузии, а также взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией относительно споров по поводу Нагорного Карабаха сыграют свою роль.
Как говорит Гульбану Абенова, в течение вчерашнего дня никто даже не вспоминал о плане действий, хотя еще до начала саммита он анонсировался как главный итоговый документ. В том, что план действий не был принят, грузинская сторона обвиняет Россию, говорит руководитель Международного департамента МИДа Грузии Сергей Капанадзе.
Было серьезное противоречие между нами и Российской Федерацией, и в этом расколе Запад в очередной раз поддержал нашу позицию. Поэтому России ничего не оставалось, как провалить этот документ.
Тем не менее, несмотря на сделанные во время саммита заявления о территориальной целостности Грузии, бывший посол Грузии в ОБСЕ, а ныне член партии «Свободные демократы» Виктор Талидзе не склонен говорить о каком-либо дипломатическом прорыве.
Мы должны базироваться не на иллюзиях, а на фактах. А факт, к сожалению, состоит в том, что я бы не сказал, что это был дипломатическим прорывом в итоговой декларации. Конкретики, во всяком случае, не хватает. И насчет дипломатического прорыва очень трудно говорить.
В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Грикол Вашадзе говорит, что этот саммит обязательно должен был завершиться каким-нибудь документом, иначе бы Россия подняла вопрос о закрытии ОБСЕ и необходимости разработки новой системы безопасности в Европе. В то же время в самой Москве провал плана действий обсуждают вяло. По словам политолога директора Центра постсоветских исследований МГУ Алексея Власова, все станет известно только после того, как из Кремля пойдут утечки информации. Например, о том, почему Дмитрий Медведев покинул саммит в середине первого дня. При этом эксперт не связывает это с заявлениями глав государств о поддержке территориальной целостности Грузии.
Комментарии как раз были ожидаемы. Возможно, что прошла какая-то информация, что в готовящийся документ будут настаивать некоторые западные страны о включении этой позиции. Это могло бы создать неприятные моменты для и самой атмосферы саммита, и, конечно, для российской делегации.
Резюмируя итоги саммита для России, Алексей Власов оценивает их как 50 на 50, поскольку в итоговую декларацию не были включены раздражающие Кремль положения о территориальной целостности Грузии, но в то же время не было и четкой поддержки, предложенной Дмитрием Медведевым новой архитектуры европейской безопасности. Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчера группа сухумских журналистов отправилась в Гальский район самопровозглашенной республики Абхазия. В группе были два наших постоянных корреспондента, взгляды которых на ситуацию в районе не совсем совпали. Предлагаем первым послушать репортаж Ливона Галустяна.
Гальский рынок – это своеобразная брехаловка. Как и в случае со знаменитым кафе на Сухумской набережной, сюда приходят в том числе за духовной пищей. Все последние новости люди узнают именно здесь. В день нашего приезда они обсуждали убийство лесника из Набакеви Омара Гинди, говорит глава администрации Гальского района Беслан Аршба.
Следствие ведет РУВД. Результаты, наверное, будут тоже известны. Но сам факт, конечно же, очень трагичен. Молодой человек погиб. Нам это очень больно и неприятно. Приятно.
На Гальском рынке есть все, причем цены ниже, чем в других районах Абхазии. Свежую свинину или говядину, а еще помидоры, яблоки, огурцы здесь можно приобрести дешевле, нежели в Сухуми. Килограмм мяса, например, стоит 150 рублей. Впрочем, гальцы предпочитают покупать живую скотину. На скотном дворе особое изобилие. В клетках овцы, козы, поросята, куры, индюшки, а также экзотические цесарки. Пара этих птиц обойдется покупателю в 700 рублей.
Диетическое мясо. Она большая будет. Это почти цыплята.
Овощи, фрукты и зелень на рынок привозят из сел. Продавцы, правда, жалуются на засушливое лето. Из-за того, что не было дождей, крестьяне не смогли собрать полноценный урожай. Лили Шоня рассказывает, что в этом году не уродились горький перец и чеснок. Несмотря на капризы погоды, трудиться на земле она не перестанет. После рынка женщина должна вернуться в свое село Мзиури и подготовить место под картофель. Чеснок и лук Лили уже посадила.
Чеснок посадили, это будет следующий год. Сейчас посадили только. Лук тоже посадили.
Рынок это первое, но не последнее многолюдное место в Гале. Столь же оживленно было в районном отделе паспортно-визовой службы. Местные жители активно подают документы на получение абхазского гражданства. По словам главы районной администрации, на сегодняшний момент выдано почти 5000 паспортов, а несколько сотен документов находятся в разработке. Правда, с началом мандаринового сезона в коридорах РОВД почти никого. Все заняты заготовкой оранжевых плодов. В самом разгаре сбор в Махонжийском цитрусоводческом хозяйстве. Урожай в этом году неплохой, ожидается не меньше 1000 тонн, но вот качество плодов низкое. Примерно 30% от собранного придется выкинуть. Вот что говорит замдиректора хозяйства Заур Эсати.
Здесь общий сбор идет, поведенными перебираемыми. На консервный завод, к сожалению, у нас консервный завод нет в Абхазии. Нам приходится выкидывать эти нестандартные мандарины, которые называются.
В Гальский район за мандаринами потянулись покупатели. В хозяйстве подготовили к отгрузке первые первую партию оранжевых плодов в объеме 20 тонн. Большегрузным машинам по-прежнему долго придется добираться до Махонджи, но уже следующей осенью время в пути заметно сократится. Сейчас полным ходом идет ремонт центральной автодороги. 60 человек и днем, и ночью укладывают асфальт. Работы ведет фирма «Абхазрегионстрой». Ее директор Гамлет Бадаян рассказывает.
Финансы есть, все есть, желание есть, техника есть. Осталось, чтобы погода не помешала, а то остальное все нормально.
Скоро у гальцев появится не только новая дорога, но также музыкальная школа и детский сад. И на первом, и на втором объекте строительные работы завершатся в январе. Одним из самых излюбленных мест отдыха гальцев является городской парк. Сюда приходят и мамы с детишками, и ученики ближайшей школы. Для самых маленьких установлены аттракционы. С каждым годом детей в районном центре становится больше, и власти планируют поставить здесь дополнительные качели. Словом, жизнь в гальском районе налаживается. Ливон Галустян, Абхазия, Галсуху. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим гальскую тему. Виталий Шария, главный редактор газеты «Эхо Абхазии», журналист с большим опытом работы и в гальском районе был не раз. Поэтому его рассказ более ретроспективный.
Вчера я вернулся из командировки в гальский район. Последняя такая основательная командировка, когда провел там 3 дня, была у меня в октябре 1995 года. Первое, что приходит в голову при сопоставлении нынешних и тех 15-летней давности впечатлений, во многом жизнь здесь словно застыла, остановилась на месте. Маломальские изменения начались только в последнее время. Сразу после войны территория района неформально разделилась на две части, так называемую верхнюю и нижнюю зоны. Последняя между трассой Черноморского шоссе и берегом моря фактически не контролировалась властями Республики Абхазия. Сейчас ситуация, конечно, смягчилась, но разделение на верхнюю и нижнюю зону осталось до сих пор. Новостроек, в отличие от Сухума, Гагры, в райцентре не наблюдается. Точно так же, как и 15 лет назад, рынок в райцентре работает 3 раза в неделю. Я пытался выяснить у местных жителей, почему только 3. Объясняли транспортными проблемами. На автобусе к крестьянину с товаром из дальнего села надо 100 рублей, чтобы на рынок добраться, и 100 обратно. Вот почему в районе так часто встречаются гужевые повозки. Но вообще, наверное, просто так привыкли к этим 3 дням. Больше считают и не нужно. Другая актуальная сегодня проблема для района – это паспортизация, то есть получение паспортов в Республике Абхазия. По приезду мы решили зайти к главе администрации района, и оказалось, что в его приемной не протолкнуться. И основная масса, как объяснили стоявшие в очереди, пришла по паспортным делам. Почему главе? Пояснил позже в тот день председатель районного отделения партии экономического развития Абхазии Амиран Аксалба, у которого я взял интервью. А начали мы разговор с общей ситуацией в районе.
Ну, если вот все представляют в черном виде, да, тоже, наверное, неправильно будет, потому что есть просветы, там, где даже детский сад ремонтируется, там музыкальная школа ремонтируется, там вот эти вот капитальные дома, 3-4 дома заново кровлю накрыли, вот, рынок, торговля. Здесь, кстати, вот мы говорим депрессированные районы, да, там и Чеченский район, Плачевский район, Гальский район, вот, сама жизнь, допустим, да, по сравнению чем строчили, чем в Ачимчире, здесь больше жизнь кипит. Больше жизнь кипит, больше торговли идет. Здесь своя специфика. Люди боятся. Вопрос паспортизации, это, ну, это вообще ребром стоит.
По но каким причинам? Большинство хочет или нет получать паспорта Абхазии?
Вы просто на рыночные дни посмотрите, здесь с утра до обеда. С утра до обеда какая толпа стоит людей.
Я именно вот, здесь?
И здесь, и там возле милиции, где паспортный стол.
Ну, мы были,
да,
там.
Вы были, да, уже люди расходились, потому что они же приезжают со сел, уже автобусы
приезжают. Они главе администрации обращаются по этому?
Администрация, потому что комиссия здесь, сперва при комиссии документы здесь собирают, а потом комиссия рекомендует дальше уже правоохранительным органам рассмотреть вопрос защиты, выдачи паспорта тому или иному гражданину. Вот. И потом этот процесс вот, долгий. Здесь собирается, там собирается. Я так думаю, это мое мнение, люди уже в принципе осознали, что республика признана. Они раньше как? Раньше смотрели туда, на ту сторону. А теперь есть возможность, люди уже поняли, что все, республика состоялась, признана. Они хотят стать гражданами Абхазии, им просто надо помочь. Помочь надо, вот эти бюрократические, вот эти заковырки, маковырки там.
Говорит Амиран Аксалба. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Футбольный и не только футбольный мир обсуждает победу России в голосовании членов исполкома ФИФА за право проведения чемпионата мира 2018 года по футболу. Россия в этом споре обошла Англию, Португалию, Испанию, Бельгию и Голландию. Премьер-министр Владимир Путин пообещал провести мировое первенство в 2018 году на высочайшем уровне. Эксперты, напротив, рассуждая о планах российских властей и спортивных функционеров, высказывают пессимистические прогнозы. Слово Олегу Кусову.
Судя по заявлению премьер-министра России Владимира Путина, денег на подготовку к мировому первенству решено не жалеть. На строительство стадионов и инфраструктуру для проведения мирового первенства 2018 года потребуется 300 миллиардов рублей, 10 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин.
Стадион в Москве, Лужники, второй стадион в Москве, Спартак, будет построен за счет Лукойла, Динамо за счет банка ВТБ, Казани мы строим в связи с подготовкой к Универсиаде, в Сочи в связи с подготовкой к Олимпийским играм, а в Петербурге строит «Газпром». Там осталось еще несколько стадионов к этому присовокупить.
Эксперты считают, что ФИФА, отдавая первенство мира России, намерена способствовать развитию футбола во всем мире. Согласно этому, кстати, ФИФА провела первенство мира 2010 года в Южной Африке. Спортивные стимулы для проведения чемпионата мира есть и у Москвы. Но оправдана ли эта идея экономически? Известный спортивный обозреватель Игорь Фисуненко полагает, что столь крупные спортивные состязания станут обременительными для страны.
Когда страна пребывает в такой тяжелейшей ситуации экономической, народ живет тяжко, зарплаты низкие, тратит такое громадное количество денег, после того, как мы уже все повесили на шею одну заботу, я имею в виду зимнюю Олимпиаду в тропиках, так вешать себе это еще, это не совсем осмотреть.
Российская заявка предусматривает проведение матчей в 13 городах. На юге России, в числе этих городов, Ростов-на-Дону и Сочи. Сегодня Рамзан Кадыров предложил провести отдельные игры первенства 2018 года в Грозном. Обозреватель московского радио «Спорт» Олег Винокуров теоретически допускает такую возможность.
С точки зрения технологии, это, конечно, неправильное и, можно сказать, абсурдное даже предложение, поскольку ведь формируется заявка, она формируется в течение нескольких лет, проводится конкурсный отбор городов. Другое дело, учитывая, что заявка России, она же вообще чисто гипотетическая, ведь ни одного стадиона пока еще не существует в природе, ну, кроме Лужников. Все остальное собираются строить. Учитывая, что здесь политический момент выходит на первую роль, можно изменить все, что угодно, и, по сути, это все равно с точки зрения вложений, строить ли новый стадион в Екатеринбурге или в Саранске, или строить его в Грозном. И теоретически, наверное, можно это как-то изменить и объяснить ФИФА, почему были внесены такие изменения. Ну, а учитывая, что в России очень многое, если не сказать подавляющее большинство всего, делается именно исходя из политических соображений, я вполне допускаю, что такое решение рано или поздно будет принято.
Эксперты не сомневаются, что, как и в случае с Сочинской Олимпиадой, первенство мира 2018 года по футболу тоже приобретет, прежде всего, политический контекст.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов. Британская пресса сегодня весьма резко высказалась по поводу решения о проведении чемпионата мира по футболу в России. В нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» обзор британской прессы подготовила Наталья Голицына из Лондона.
Читаем прессу.
В целом, британская пресса резко критикует решение ФИФА избрать Россию местом проведения первенства мира по футболу, но еще более резко критикует процедуру тайного голосования в исполкоме этой организации. Так, популярная Daily Mail приводит слова главы британской делегации в Цюрихе Энди Энсона, заявившего после поражения Британии, что отныне мы не будем претендовать на проведение первенства мира до тех пор, пока ФИФА радикально не реформирует процесс голосования. Daily Mail отмечает, что российская делегация знала о своей победе за сутки до официального объявления результатов. Российский официальный представитель Алексей Сорокин был так уверен в победе, сообщает Daily Mail, что еще во вторник сказал британской делегации, что у его страны есть достаточно голосов, чтобы обеспечить победу. На Даунинг-стрит, пишет газета, не скрывают свой гнев и разочарование. Сомнительное решение ФИФА вновь вызывает подозрение в том, что процесс голосования в ней коррумпирован и что ведущая спортивная организация попросту была соблазнена миллиардами долларов богатых энергодобывающих стран. А это значит, заключает газета, что у Британии с самого начала не было никаких шансов на победу. Особенно это очевидно, по мнению Daily Mail, на фоне получения Катаром права на проведение чемпионата мира в 2022 году. Эта пустынная страна, пишет издание, никогда не могла даже одолеть квалификационный барьер на участие в первенстве мира. И при этом в Цюрихе она обошла такие страны, как Австралия, США и Япония с Южной Кореей. Газета «Гардиан» считает, что одной из причин поражения Британии в борьбе за проведение первенства мира были разоблачительные материалы в британских СМИ по поводу коррумпированности ФИФА. Газета называет разоблачительную статью в «Санди Таймс», которая привела к отстранению 6 членов исполкома ФИФА до окончания расследования, и недавнюю программу телевидения BBC в рамках популярной передачи «Панорама», в которой рассказывалось о журналистском расследовании сомнительных сделок еще четверых членов исполнительного комитета ФИФА. Известный британский футбольный комментатор Нил Костас в ярости.
Если документальные факты и несколько газетных статей задели этих людей в ФИФА, боящихся света, поскольку им есть что скрывать, повлияли на результаты голосования, то это позорный процесс. В нашей стране у нас свободная пресса. О каких правах свободной прессы в России можно говорить? Об этом бессмысленно даже упоминать. Все разговоры о якобы повлиявших на голосование материалах британской прессы позор. Если вчера нас отвергли, то должен сказать, что и мы их отвергаем.
Газета Daily Telegraph называет поражение Британии в Цюрихе катастрофическим и цитирует мэра Лондона Бориса Джонсона, заявившего, что ФИФА не может далее существовать в своем нынешнем виде. Наталья Голицына, Лондон.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Картинки с выставки» слышите в каждый вторник в эфире радио «Эхо Кавказа», но сегодня во второй части программы несколько сюжетов будет посвящены литературе. Американские компьютерные эксперты предупреждают, что жертвой подобной Wikileaks виртуальной катастрофы может стать практически любая серьезная фирма или корпорация. Причем главная опасность может таиться в ее недрах, а не приходит извне, рассказывает из Америки Владимир Морозов.
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж сообщил журналу Forbes, что половина находящихся в его руках и еще не выставленных на сайт материалов относится к работе частного сектора, в том числе к деятельности Bank of America. Власти ищут, кто передал секретные документы в руки интернетных флебустьеров. Но, может быть, Джулиан Ассанж выкрал часть информации. Такая возможность существует. В молодости он был широко известным хакером. Я не утверждаю, что ваша предположение верно, но так могло случиться. На мои вопросы отвечает Марк Минц, сотрудник организации High Technology Crime Investigation Association. Надежно ли защищены частные компании? Конечно, нет. Все они находятся под угрозой. Многие их системы защиты устарели. Умелый человек легко может туда забраться. Это всего лишь вопрос времени и денег. Недавно 5 лет тюрьмы получил бывший сотрудник финансовой компании Certary Check Services. Он выкрал из ее компьютеров и продал за 580 тысяч долларов сведения о миллионах клиентов. Ждет суда бывший аналитик фирмы Countryside Financial. Он украл у нее информацию о 20 тысячах клиентов и сбыл ее на сторону по 500 долларов, так сказать, за голову. Альфред Нюгер, вице-президент фирмы Immunet, занятый интернетной безопасностью, говорит, что такие случаи чаще всего происходят из-за того, что слишком много сотрудников той или иной компании имеют доступ к внутренним архивам и сайтам. Эксперт считает, что технически доступ к таким документам легко проверить и ограничить узким кругом лиц. Но эта дверь часто остается незакрытой и еще больше приоткрывается при всякого рода реорганизациях. Сайт SectorSoft сообщает, что из 800 анонимно опрошенных сотрудников некой компании около трети признались, что в разное время отправляли адресатам за пределами компании имейлы с конфиденциальными сведениями финансового или технологического характера. А 58% промышленного шпионажа осуществляется бывшими и нынешними работниками предприятий. Несмотря на шумный скандал вокруг WikiLeaks и Джулиана Ассанжа, опыт показывает, что воруют в основном свои.
Это был Владимир Морозов из Америки. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Драка во Владикавказе. В чем причины происшедшего?
Местная пресса хранит о происшествии молчание. Создается впечатление, что власти пытаются скрыть информацию об избиении двух уроженцев соседней республики.
В Грузии недовольны институтом школьных приставов.
Атмосфера в школе создалась такая, что все учителя поневоле чувствовали давление того, что нас должны уволить.
Литературные страницы из Грузии, России и Абхазии.
Сентябрь ехалит тагалонафью, обезжье пшаркалы там тапшью.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Схинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, а в Праге половина восьмого. Сейчас, как обычно в это время, с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе, находящийся с рабочим визитом в Великобритании, провел двусторонние встречи с председателем комитета по внешним связям парламента Великобритании Ричардом Отивеем и парламентским секретарем государственного секретаря по вопросам безопасности Тобиасом Эвудом. Как сообщает в аппарате вице-премьер-министра, на встрече Георгий Барамидзе говорил о ситуации на оккупированных территориях Грузии, мирном урегулировании российско-грузинского конфликта и миротворческой инициативе президента Грузии. Вице-премьер-министр также коснулся вопросов успешно проведенных в Грузии реформ, важной транзитной роли Грузии в энергобезопасности Европы и перспектив интеграции Грузии в НАТО и Евросоюз. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте встретился с министром регионального развития России Виктором Басыргиным, который находится в Цхинвали с рабочим визитом. В начале встречи Эдуард Кокойте отметил, что после успешно проведенного заседания межправительственной комиссии, когда были приняты важные решения по поводу дальнейшей перспективы российско-юго-осетинского сотрудничества, уже сделано много. Виктор Басаргин выразил уверенность в том, что все договоренности между Россией и Южной Осетией будут реализованы. «Я рассчитываю, что мы проведем встречу по итогам работы. Кроме того, в 2011 году нужно освоить 6,8 миллиардов рублей», — сказал Басаргин. Кроме того, он сообщил, что с министром спорта России достигнута договоренность о том, что министерство будет реализовывать программу по развитию культурно-оздоровительной базы на территории Южной Осетии. На встрече также присутствовали премьер-министр Южной Осетии Вадим Бровцев, замминистра регионального развития Российской Федерации Роман Панов, посол России в Южной Осетии Эльбрус Каргиев. Грузия стала членом Единого воздушного пространства ЕС. В Брюсселе между Грузией и Евросоюзом состоялось подписание договора о едином воздушном пространстве, передает Интерпресс Ньюс. По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Веры Кабалия, указанный документ не только соединит Грузию с единым воздушным пространством Европы, но и привлечет на грузинский рынок новые авиакомпании.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Владикавказской больнице врачи борются за жизнь студента третьего курса Северокавказского гостехнологического университета Куанча Гулиева. Он и его однокурсник были жестоко избиты группой молодежи. А поскольку студенты приехали на учебу во Владикавказ из соседней Кабардино-Балкарии, инцидент грозит вылиться в межнациональные осложнения. Правоохранительные органы Северной Осетии отказываются комментировать случившееся. Информацию стали распространять блогеры. Над темой работала наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Минувшей ночью на Северо-Остинском интернет-ресурсе «15-й регион» появилась информация о кончине в больнице студента местного технологического университета, уроженца кабардино-балкарского города Тырнауза Куанча Гулиева. Утром она была, к счастью, опровергнута, но Гулиев, по информации того же сайта, несколько дней находится в коме. Как стало известно от студентов института, он и его друг были жестоко избиты около университетского общежития. Напала на них группа из приблизительно 20 местных жителей. Среди них были студенты технологического университета, которые якобы и вызвали Куанча и его друга-земляка на улицу для разбирательства. Избитые студенты были доставлены в больницу. Куанч в тяжелом состоянии. У него были переломы, в том числе и черепа. В МВД республики происшествия не комментируют. Я обратилась в ректорат Государственного технологического университета, но там мне сказали, что ректора нет на месте, а без него комментарии исключены. В республике функционирует Кабардино-Балкарский национально-культурный центр «НАМС», но и в нем мне не удалось получить комментарии. По неофициальной информации, открыто уголовное дело по факту избиения двух студентов университета, жителей Кабардино-Балкарии. Задержан подозреваемый. Обвинение ему будет предъявлено позже, в зависимости от состояния здоровья потерпевших. Местная пресса хранит о происшествии молчание. Создается впечатление, что власти пытаются скрыть информацию об избиении двух уроженцев соседней республики. Как мне стало известно, недавно в кабардино-балкарском городе Тырнаузе была открыта аллея дружбы с Северной Осетией. Отец Куанча принимал в ее открытии активное участие, посадил дерево. Сегодня ему пришлось приехать во Владикавказ, чтобы быть рядом с изувеченным сыном, несколько дней находящегося в коме. Студенты института убеждены, что происшествие лишено межнационального подтекста, говорит один из них, не пожелавший назвать своего имени.
Мне кажется, что здесь дело не в национальности. Какая разница, какой национальности был парень? Может, руководству ГМИ нужно действительно серьезно задуматься о приеме студентов? Может, какой-то профотбор нужно проходить? Больше культурно-массовых мероприятий пускай делает ГМИ, руководство ГМИ, что вовлечет туда, в том числе и тех, кого считают неблагонадежными.
Директор Владикавказского дома дружбы Ян Козырев сообщил, что к урегулированию ситуации будут подключены старейшины республики, Министерство по делам национальностей Северной Осетии. Здесь понимают, что подобная трагедия может сильно повлиять на отношения между осетинами и балкарцами. Несмотря на полное молчание местных СМИ, инцидент активно обсуждают блогеры. В комментариях к записи одного из них сегодня появилась информация о том, что земляки Куанча Гулиева решили собрать деньги. Часть из них, можно предположить, пойдет на лечение избитых парней. Но еще эти деньги, как говорится в комментарии, будут потрачены на то, чтобы наказать их обидчиков. Хочется верить, что виртуальные угрозы осуществлены не будут. Это зависит, как считают мои собеседники, от действий правоохранительных органов, расследующих данное уголовное дело. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Уже второй день учебный процесс 173-й Тбилисской школе парализован. В школе недовольны назначением директора одного из приставов, которые следят за школьной дисциплиной. Там побывал министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин. Сегодня он заявил, что директора, не выполняющие своих обязанностей, будут строго наказаны. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Публичная школа номер 173 расположена в одном из крупных микрорайонов столицы Грузии – Гдани. Она оказалась в центре внимания общественности после того, как ученики опротестовали снятие с работы директора школы Мзии Георгубьяни и шестерых педагогов. Их возмущение вызвало также то, что исполнять обязанности директора после этого была назначена бывший школьный пристав. Старшеклассники рассказывают, что с ними она разговаривает исключительно на жаргоне.
Эта ситуация
ситуация уже не похожа на школу. Это уже подобие тюрьмы.
Жалуются ученики. О нездоровой атмосфере, поселившейся в школе после увольнения директора МЗИ Георгобияни, говорят и учителя школы. Бывший школьный пристав, а ныне исполняющий обязанности директора Тинатин Насидзе, по приходу уволила 6 педагогов, которые по совместительству были завучами при бывшем директоре. Не поздоровилась и бывшему директору МЗИ Георгобияни. Насидзе освободила ее с занимаемой должности, даже не позволив ей работать в качестве педагога.
Атмосфера в школе создалась такая, что все учителя поневоле чувствовали давление того, что нас должны уволить. И в таких условиях обучать сложно. Тем более мы ведь с детьми работаем. И, видимо, они это почувствовали.
Говорит преподавательница физики Марина Сибашвили. Новый директор категорически отказывается от комментариев. С журналистами общаться не желает и бывший директор. В Министерстве образования, между тем, делают акцент на том, что в школе с большим бюджетом нет отопительной системы и столовой, что в последнее время перестало быть привычной картиной.
У этой школы есть долги. Я принял решение назначить человека, который бы установил там финансовый порядок. Аудит выявил много нарушений, и стал вопрос, что в школу вошла генеральная инспекция.
Заявил вчера министр образования и науки Грузии Дмитрий Шашкин, а уже сегодня он заявил о том, что может встать вопрос об уголовной ответственности директора 173-й школы. Из всей истории самое большое внимание привлекает то, как ученики характеризуют нового директора, бывшего пристава. В тбилисских школах институт пристава, проще говоря, наблюдателя за дисциплиной, был введен с ноября в рамках программы «Безопасная школа». Приставы проходят 6-месячную подготовку в полицейской академии МВД Грузии. Учитывая статистику подростковых преступлений последних лет, когда споры старшеклассников в школах зачастую заканчивались по ножовщине, эту инициативу все приветствовали. Но тогда же появились и критические замечания у некоторых педагогов к тем условиям, на которых приставы появились в школах. Президент профсоюза педагогов Майя Кобахидзе в случае 173-й школы в протесте учеников видит влияние взрослых, и это для нее неприемлемо. Однако для нее также неприемлемо и то, что бывший пристав становится директором школы.
Когда в школу вошел пристав с 6-месячной подготовкой, и у него больше зарплата, чем у педагога со стажем 40 лет, уже нарушились честь и права учителя. Директором школы должен быть педагог. Я не знаю, кто по профессии этот пристав, но не приветствую, чтобы приставы были директорами школ.
Говорит Майя Кобахидзе. После внедрения системы приставов в школу штат психолога был аннулирован. Приставы не вправе наказывать детей, хотя могут выписать штраф в размере 100 лари, $55 США, родителям, которые уклоняются от воспитания своих детей. В Министерстве образования отмечают, что после этого резко снизился уровень преступности среди старшеклассников. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Президиум правительства России постановил создать комиссию по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Возглавит ее премьер-министр Владимир Путин. Полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин станет заместителем председателя комиссии. Тему продолжает наш корреспондент на Северном Кавказе Мурат Гукимухов.
В регион пойдут значительные бюджетные деньги, средства частных инвесторов, крупных корпораций и институтов развития, отметил Владимир Путин на заседании правительства, поясняя необходимость создания этой комиссии. Эксперт из Черкесска, экс-министр промышленности республики Мурат Хатукаев, что Путин намерен сам защитить инвестиции на Кавказе. Этим летом Северокавказское полпредство заявило о создании на Кавказе туристического кластера, который оценивается в 450 миллиардов рублей. Цель инвестиций, по мнению господина Хатукаева, прежде всего стабилизация политической ситуации на Кавказе, которую Путин не может отдать на откуп региональным чиновникам.
На Северном Кавказе как нигде нужно переломить ситуацию. Нужен результат на короткой дистанции по времени. И в этих условиях, естественно, каждый рубль надо считать. И если по всей России наводить порядок, потребуется много времени и серьезных усилий по борьбе с коррупцией, то здесь дальше просто недопустимо.
Кроме того, считает эксперт, правительственная комиссия может выступить в качестве гаранта частных инвестиций.
Насколько я знаю, в российском законодательстве не предусматривается защита собственности инвестора, то есть гарантии за счет бюджета государства. Поэтому отсутствие законодательных актов, как правило, регулируется либо указом президента России, либо правительственной комиссией, как в данном случае, я полагаю, создана во главе с председателем правительства.
По мнению кавказского эксперта, заместителя главного редактора информационного агентства «Регнум» Константина Казенина, создание комиссии может иметь двоякое значение. Либо означать, что все хорошо, либо наоборот, что все плохо.
В каком случае все хорошо? Если комиссию создали потому, что действительно вот-вот сейчас наконец начнутся те реальные дела, воплощение тех реальных проектов, которые значатся в стратегии Северокавказского федерального округа, разработанной по инициативе Хлопонина. Там, как вы знаете, предполагается участие крупных федеральных структур, на которые, разумеется, не распространяется в полном объеме контроль полпредства в СКФО. Там и банки с госучастием, и другие серьезные организации должны включиться. И, может быть, действительно создается комиссия, чтобы на высшем уровне обеспечить контроль вот за этими серьезными процессами.
В интервью «Эхо Кавказа» Константин Казенин озвучил и возможное пессимистическое осмысление образования правительственной комиссии.
Как пиаровский проект, как проект, который способен привлечь к себе значительное внимание жителей Северного Кавказа, создание полпредства, возможно, себя просто исчерпало. Ну вот в начале, первые месяцы, может, первые полгода ожидали какого-то прорыва, но, очевидно, пока прорыва нет. Вот, и можно понимать создание комиссии как просто попытку, ну вот, запустить новый проект.
Это был кавказский эксперт Константин Казенин. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Большинство юго-осетинских оппозиционных политиков, как считают эксперты, не имеют возможности вести свою деятельность на территории самопровозглашенной республики. Немалые усилия для этого предпринимают местные власти. А как жители Южной Осетии относятся к оппозиционерам? Наш корреспондент Алан Парастаев пытался отыскать ответ на этот вопрос.
Как себе представляют оппозицию граждане Южной Осетии? Провести блиц-опрос чревато неприятностями. Тут в начале сентября власти республики не впустили группу социологов Российской академии наук, которая тоже планировала провести соцопрос. Наверное, не то спрашивали. Так что единственный доступный мне способ узнать народное мнение об оппозиции – это не опрос на улицах, а степенный разговор за чашкой чая на кухне. Моя собеседница Цесана – преподаватель младших классов в одной из школ Синьвальского района. Человек, интересующийся текущей политикой, часто даже снабжающий меня газетными новостями. И мой первый вопрос. А в чем сегодня, по-вашему, оппозиция разошлась с властью?
Первое такое крупное разногласие получилось из-за парламентских выборов. Из оппозиции выстроили предателей. А в чем предательство заключалось? Они разве против парламентских выборов были? Они были за нормальные выборы. Какие там предательства? Кто защищает интересы Грузии? Если бы так было, вот это, я понимаю, это 100% народ будет выступать против оппозиции. Но здесь же народ видит, что оппозиция не отходит от основной линии, от основной стратегии. Вот в чем же предательство?
Когда первая чашка чая была выпита, я перешел к основному вопросу. Каковы претензии к властям у вас?
Не научный подход к восстановительному процессу, волюнтаризм. Если ты доверяешь такую основную массу денег, взял да кому-то вручил все это, а потом начинаешь голову бить, это говорит, Каримов подвел, нас эти подвели. А зачем тебя подвели? Почему ты не контролируешь? Если ты доверяешь, значит и проверять надо.
Да, а к власти претензии, а вот к оппозиции, например, к Дюсову у вас какие есть претензии?
Дюсов – это практик, это строитель. У Дюсова большие, великие подвиги в России. О, а огромные объекты, если ему доверили, так почему же сейчас он изжил себя? Мы за Кукуева были, стали суверенными. Сейчас этот человек должен отойти, уступить место практику строителю. А Дюсоев славит в этой области. И что мешало пригласить Дюсоева, если Дюсоев был здесь, вот этого Каримова и всяких этих не было бы. Он бы поставил их в свое время на месте, государство бы не дошло до того, что плачет.
Это была традиционная оппозиционная беседа на кухне за чашкой чая с Цесаной, преподавателем, гражданкой, воспитывающей будущих граждан Южной Осетии. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Перейдем к литературной терме. Вчера вечером в Москве назвали имя лауреата премии «Русский букер» за 2010 год. «Русский букер» в этом году вручали в 19-й раз. Решением жюри награду удостоена Елена Калядина за роман «Цветочный крест». По словам автора, ее роман о любви и сексе. Рассказывает Елена Поляковская.
Роман Елены Калядиной «Цветочный крест» лишь в конце декабря, в начале января выйдет в виде книги в издательстве АСТ. Пока же он публиковался только в журнале «Вологодская литература», не слишком известном за пределами региона. Впервые в истории премии роман, выдвинутый провинциальным изданием, попал не только в шорт-лист «Русского букера», но и получил его. Впрочем, литературный секретарь премии Игорь Шайтанов говорит, что жюри прежде всего оценивает качество романа, а в этом году просто совпало, что качественное литературное произведение оказалось не из столицы, а из Вологды.
Это то, что ищет, что хочет прочитать, чего ждет и почему истосковался читатель. Номинация на Букеровскую премию производится издателями. Любой человек, издавший роман на русском языке, где бы он ни жил, в Малайзии, Антарктиде или в городе Вологде или Череповце, он имеет право выдвинуть два романа.
Лауреат «Русского букера» Елена Калядина была улыбчива, охотно отвечала на вопросы журналистов и с удовольствием рассказывала и о себе, и о романе.
Часто говорят о премиях, там все по блату, там все по знакомству, там нужно писать об этом или писать о том, или иметь такие-то корни, а не иметь таких корней в зависимости от названия премии. Но мне казалось, что если ты напишешь книгу на голову выше, я не говорю других, но на голову выше хотя бы того, что ты сам пишешь, то неважно, какие у тебя корни, есть ли у тебя связи, откуда ты приехал. У меня в первый момент было ощущение, я верила в Букеровский комитет, что он оценит по качеству текста, и он оценит именно мою свободу, полную раскрепощенность.
В этом году членам жюри «Русского букера» пришлось прочитать почти сотню романов, отобрать из них те, что вошли в длинный список, затем определить короткий и лишь среди шести оставшихся в финале выбрать лауреата премии. По словам председателя жюри, писателя Руслана Киреева, именно выбор лауреата был самой сложной задачей.
Каждый из них, в общем-то, мог стать победителем, потому что они очень сильный шорт-лист, и любой из них вот чуть-чуть от веса так колебались, и поэтому было сейчас сложно.
За 19 лет существования «Русского букера» трижды его лауреатами становились писатели-женщины. Елена Калядина – четвертая. Лауреат «Русского букера» 2006 года, автор романа 2017, Ольга Славникова считает, что есть писатель и есть роман, и гендерного подхода к литературе не должно быть.
Основная часть читателей – женщины. И если четко обозначить этот адрес, конечно, будут больше тиражи и, может быть, больше успех. Кроме того, на волне феминистского, опять-таки, движения тоже могут быть какие-то бонусы. Женщины очень долго боролись за свои права, и, похоже, пришла пора бороться за права мужчин. Если мы не хотим, чтобы у нас исчезла разница между полами, и чтобы не вымерли, как динозавры.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Легендарный грузинский литературный альманах «Цискарин», на страницах которого в разные времена публиковались знаменитые грузинские писатели и поэты Илья Чавчавадзе, Акаки Церетели и Надар Думбадзе, возобновил свое существование. Тем не менее, счастливую судьбу этого издания, к сожалению, не могут повторить другие, не менее популярные газеты и журналы. Из Тбилиси рассказывает Эдита Бадасян.
Новой жизни старого журнала «Цискари» в Грузии ждали все, для кого литература и искусство – неотъемлемая часть существования. В самом деле в мире не так уж много изданий, которые выдержали бы испытания временем. Журнал в возрасте, ему уже 160 лет. Главный редактор «Цискари» Заур Каландия уверен, что изданию не придется заново завоевывать популярность, его любили и ждут.
Фактически все наиболее читаемые авторы печатаются у нас, потому что «Цискари» – это традиция, которая работает. Например, писатель Гурам Дачанашвили, когда он допишет свою повесть, опубликует ее в первую очередь у нас, потому что он вырос в Цискаре. Мы работаем над тем, чтобы искать и новых авторов, ведь конкуренция должна быть во всем, и это хорошо.
Своим возрождением журнал обязан бизнесмену Сергию Какалашвили, вложившему немалые средства, чтобы вдохнуть в журнал новую жизнь. Однако, к большому сожалению, это пока едва ли не единичный случай, когда появляется возможность спасти старое издание. Другие, не менее интересные
любимые читателям журналы либо уже закрылись, либо медленно умирают. Как еще одно старинное издание, известный детский журнал «Накадули», который существует с 1904 года. Сегодня он бедствует, пребывает на грани закрытия, но так и не находит своего покровителя. Главный редактор Манана Гелашвили говорит, что сотрудники работают на голом энтузиазме.
Финансирования никакого нет, журнал сам себя содержит и только. Насчет зарплаты и всего остального речи нет.
Действительно, залог успеха и долголетия любого издания напрямую связан не только с качеством литературного содержания, но и с финансами. По словам редактора журнала «Литературная палитра» Заала Чхеидзе, почти у всех литературных редакций, которых в Грузии около 10, есть проблемы с финансированием, поскольку себя они не окупают.
С финансовой точки зрения мы ограничены в выдаче гонораров и в привлечении к нашему журналу новых авторов. Ни у нас, ни в других периодических литературных изданиях не платят гонорары, которые отвечали бы элементарным потребностям.
То, что писательский труд оплачивается скудно, подтверждает и известный в Грузии поэт и писатель Шота Яташвили.
Очень мало литературных изданий. Если есть, то очень минимальные гонорары, и эти гонорары с большим опозданием дают, и надо ждать 3-4 месяца, и там какие-то копейки дают.
Однако есть и редкие исключения из правил, финансируемые государством издания. Литературную газету содержит Министерство культуры и охраны памятников Грузии, поэтому ее редактор Ираклий Джавахадзе на финансовые проблемы не жалуется, однако сетует на малый спрос.
В Грузии население маленькое, а литературу вообще читает еще меньше человек. Меня финансируют, поэтому у меня нет такой проблемы. Моя газета стоит 50 евро. То есть журналы 3-4 лара стоят. А для людей это уже дорого, понимаете? И когда у человека нет денег для хлеба, он не может купить литературный журнал.
Счастливый конец истории с Цискари, к сожалению, вряд ли в состоянии затмить общую печальную картину бедствия многих периодических изданий в Грузии. И все же очень хотелось бы верить, что любовь грузинского читателя, взрослого или маленького, поможет этим изданиям найти своего покровителя и обрести стабильность существования. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим литературную тему. Наш корреспондент Семен Пегов пообщался с известной абхазской поэтессой Агундой Сакания.
Гунду Сакания можно смело назвать классиком современной абхазской поэзии, одним из самых ярких абхазских поэтов вообще. Она ведет более чем насыщенный образ жизни, пальцев руки не хватит, чтобы перечислить места ее работы. Вот уже 17 лет Гунда Сакания работает переводчиком в парламенте. Именно она переводит все документы, зачастую составленные на русском, на родной абхазский язык. Преподает теорию поэтического перевода в Абхазском госуниверситете, является главным специалистом фонда развития абхазского языка. Плюс к этому участвует в социальном проекте, в рамках которого деятели искусства вот уже 10 лет проводят мастер-классы для сельских и деревенских школьников. Также поэтесса активно занимается общественной работой, входит в комиссию по помилованию при президенте. И все это она успевает делать, воспитывая 3 детей и будучи прилежной абхазской хозяйкой, выполняя все домашние обязанности, которые положено выполнять хранительнице очага. Когда Гунда Сакания умудряется еще и писать стихи, или лично для меня до сих пор остается загадкой. Уж больно не соответствует ее образ жизни привычному представлению о литераторах.
Я себя не представляю без поэзии. Я и во сне, и наяву, где бы и чем бы я ни занималась, во мне звучит эта мелодия. У меня постоянно рождаются строки, образы. У меня как будто двойная жизнь идет. Я, извиняюсь, я могу жить в материальном мире, мыть посуду, а у меня внутри идет этот процесс.
Рассказывает Гунда Сакания. Сочинять стихи она начала с 4 лет. Здесь сразу стоит отметить, что все свои произведения поэтесса пишет исключительно на абхазском языке. Любовь к родному слову маленькой Гунде привила бабушка, которая сама очень любила сочинять и рассказывать сказки, а также исполнять абхазские песни под аккомпанемент национального музыкального инструмента ачангура.
Бабушка мне не давала покоя, мы вместе пели, сочиняли, придумывали. А потом, когда мне захотелось все это пересказывать. Мне трудно было озвучивать второй раз. Эти строчки исчезали. Это был экспромт. Я поняла, что мне надо научиться писать. Я в 4 года пошла в школу.
Вспоминает Гунда Саканя. Если заглянуть в творческую мастерскую поэтессы, то откроется одна любопытная деталь. Несмотря на то, что на дворе 21 век, Гунда пишет все свои произведения от руки. Она никогда не печатала их на машинке и до сих пор не пользуется компьютером. Для нее очень важно создавать стихи в прямом смысле своими руками.
Потому что я должна чувствовать живую линию, я должна чувствовать связь с тем, что я делаю. Это как моя кардиограмма.
Объясняет поэтесса. В конце интервью я, естественно, прошу ее почитать собственные стихи. Гунда выбирает стихотворение об осени, которое посвящается ушедшим друзьям и лично известному художнику, умершему от рака, Леварсу Будба.
Сентябрь ехалит тагаланов фью, обезжеп шаркалы там тапшью, хамани дуклит ябасуй хара, ацвадзула хакулацан хазюит джара, абстазара шырач хахчудышак хэйт, агхаштра шырач инхазра цвю хэйт, пхыдзуща пхыдзымща абстазара цойт, хазхимдзе зикицудзны, Зикяха хазанхой, сентябрь ехалы, тагалы на все, обрежевшь харкалы.
Как признается сама поэтесса, одна из основных тем в ее творчестве – это тема времени. Гунда Саканя считает, что и в поэзии, и в жизни очень многое зависит от того, насколько внутреннее время человека попадает в так и созвучно космическим ритмам природы. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и до завтра.